«Диалоги с Генри Сардаряном».
Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона и доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Генри Тигранович, здрасте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с таких протокольных новостей. Ну, в данном случае их, наверное, не будет в этом году. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что Владимир Путин не будет поздравлять Джо Байдена с Днем независимости Соединенных Штатов. Ну, собственно говоря, американский народ тоже пострадает. Пострадает ли вообще, насколько широк этот жест и насколько он опасен? Или, может быть, совсем не опасен?
Ну, я думаю, конечно, жест этот для них не опасен, но даже протокольные мероприятия за собой должны иметь хотя бы какую-то основу, и понятно, что в условиях, когда Соединенные Штаты Америки уже в открытую говорят о том, что хотят распада Российской Федерации и делают для этого все возможное, и применяют все меры для этого, то с улыбкой на лице поздравлять их с независимостью, конечно, такое себе удовольствие. Можно даже подумать, если они такие защитники территориальной целостности отдельных государств, может, вернуться им в родную гавань, в состав Великобритании, чтобы не нарушать ее территориальную целостность, так сказать.
Ну, там некоторые части этой страны могут тоже
во
вернуться
Францию,
в родную гавань.
Да, там Мексику кого-то можно вернуть.
А что такие отдаленные это от нас?
И, ну, про нас я вообще не говорю. У нас там
Форт-Росс,
да, Аляска, почему бы нет.
Ну, кстати говоря, продолжая американскую тему, в общем, как это есть такой глагол, ну, такой, наверное, очень простонародный, зачмырили, говорят иногда, так сказать, в просторечии дедушку Генри Киссинджера, бывшего госсекретаря США, ну, в общем, очень видного политика и теоретика, скажем так, тоже. Он вроде бы сказал, что Украине нужно не очень упорствовать, и попытался убедить западные страны, или, вернее, чтобы те, в свою очередь, надавили на Украину, чтобы она села за стол переговоров и зафиксировала вот то положение, которое есть, было, вернее, на тот момент, это в ходе Давосского форума.
Ну, потом он сказал, что не говорил такого.
Да, оказалось, что он этого не говорил. Но, в общем-то, он лист и хитрый, на самом деле. Вот то, что он сказал, что он не говорил, на самом деле, он, в общем, с моей точки зрения, еще раз повторил то же самое, что и сказал.
Киссинджера, к сожалению, я не знаю, или к счастью, не очень слушают в американской элите, потому что он на самом деле много чего важного говорил про всю эту ситуацию и в Восточной Европе, и в целом про архитектуру мировой безопасности. Известно, что Генри Киссинджер очень последовательно всегда говорил, что для США конфликтовать одновременно и с Россией, и с Китаем – это форма самоубийства осознанного. И что если есть прямо очень большое желание конфликтовать с Китаем, которого Соединенные Штаты Америки в своих уже и НАТО в первую очередь в своих официальных документах уже осуждают за то, что он навязывает конкуренцию. Вот как это ужасно, что Китай смеет конкурировать экономически. То есть мы здесь, кстати, получаем ответ на тот вопрос, который очень часто задают и слушатели, и зрители, которые говорят, ну что, неужели не было никакого другого способа? Вот неужели такая серьезная угроза была для России? А мы тут видим, что тут и Крым, и Донбасс, в общем-то, ни при чем для Запада. Что для них даже сам факт экономической конкуренции уже является поводом для того, чтобы представлять угрозу для отдельного суверенного государства, коим является Китай. И понятно, что рост Российской Федерации, рост ее возможностей, ресурсов, ее экономики, конечно, являлся неприемлемым для западных стран, и поэтому они бы применяли меры сдерживания вне зависимости от того, какой повод они для этого изберут. Будет ли эта ситуация, так называемая, с правами человека, внутриполитические сюжеты, внешнеполитические, повод бы для этого нашелся, и поэтому для нашего руководства главной задачей являлось сделать все для того, чтобы не было внешних факторов, которые сдерживали бы возможности нашего развития, с чем, в общем-то, по большому счету, руководство справляется, как мне кажется.
Меня в этой связи, хотя, в общем, это нельзя назвать сегодняшней новостью, просто поразило, так сказать, то, что говорили на саммите НАТО. Потому что в ситуации конфликта с Россией, пусть опосредованного через Украину, через вот эту, так сказать, прокладку такую, человеческую, людскую, ресурсную, да, с западным оружием, все равно довольно серьезное влияние и на западную экономику это оказывает, и на вооруженные силы в целом, да. И даже несмотря на это, они говорили про Китай. Меня это просто поразило. Ну, хотя бы, вот у меня к вам вопрос, нельзя будет хотя бы вот сейчас промолчать? Сказать Китай, все хорошо, мы там что-нибудь, хотя бы, даже хотя бы не говорить ничего хорошего, просто промолчать. Нет.
Есть, я думаю, два таких ошибочных пути, которым мы очень часто следуем, когда анализируем поведение наших партнерами, их уже язык не поворачивается назвать, поэтому будем называть оппонентов. Первое – это то, что касается самого Запада. Мы очень часто употребляем термин «Запад», 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 но здесь нужно понимать, что и в самой Европе уже интересы существенно разделились, и то, чего хочет Восточная Европа, в первую очередь Польша, Прибалтика, входит в такой клинч с пожеланиями западных непосредственно европейских государств, тех стран, которые основали Европейский Союз изначально, и которые уже несколько раз мы являемся свидетелями того, как пытаются держать пыл восточноевропейских своих коллег. Надеяться на какое-то чудо не приходится, потому что за восточноевропейскими коллегами видна поддержка активная Соединенных Штатов Америки, а в первую очередь Великобритании, которая продавливает необходимые для себя шаги именно руками своих прокси в виде Польши, стран Балтии. Но при этом очевидно, что здесь разделение есть. Другой вопрос, что и правительство многих западноевропейских стран представляет кого угодно, но только не население, которое недовольно этой ситуацией складывающейся.
О Болгарии еще поговорим.
Поэтому, с одной стороны, Запад, он немножко разный. Это я только про Европу сказал. И вот если по большому счету посмотреть, то в нынешней ситуации для Соединенных Штатов Америки я, честно говоря, особо не вижу большого урона, ущерба. Они являются одним из бенефициаров данной ситуации. Европа в настоящий момент колонизирована до такой степени, до которой еще там 5 лет назад было бы сложно себе представить. НАТО централизовано до такой степени, до которой они бы лет 5 назад могли бы только мечтать. Поэтому ситуацию они используют в свою пользу, еще и экономически получают прекрасные дивиденды. Те, кто отказываются там от нашего газа, начинают уже сейчас дрейфовать в сторону того, чтобы покупать его в жиженной форме именно у американцев. Хотя и там несколько лет назад они бы об этом не задумались, потому что это просто невыгодно. Поэтому прекрасные бонусы получают американцы из того, что убеждают европейцев принести в качестве сакральной жертвы все, что у них есть для свободы и благополучия украинского народа, что в конечном счете перетекает в благополучие и экономическое процветание американцев, которые пользуются вот этими европейскими ресурсами. С другой стороны, на что мы тоже должны обращать всегда внимание, мы воспринимаем, это, знаете, такой пережиток 90-х, мы все время исходим из того, что на Западе какая-то невероятно талантливая, очень рациональная и прагматичная политическая элита, которая точно знает, когда, что сказать, как себя вести, и каждый шаг у нее рассчитан. На самом деле мы, когда говорим, по крайней мере, о руководстве этих стран, о публичных лицах, мы имеем дело с политическими деятелями достаточно среднего масштаба, которые лет 30 назад вряд ли смогли бы бороться за какие-то существенные политические должности, позиции в собственных странах. Ну, даже внутри одной страны сравните нынешнее руководство Великобритании, там, вот, Джонсона сравните с какой-нибудь Маргарет Тэтчер, допустим, по своему масштабу. Я не говорю, что она хорошая, я говорю, что масштаб совершенно разный. Я даже не Де Голля, говорю, вот сравните Жака Ширака, допустим,
с нынешним президентом. Да, в общем, Джонсона и с Эрдоганом нельзя сравнить, мне так кажется.
А это все такие достаточно мелкого уровня политические деятели, чей восход на политический пьедестал во многом объясняется системой негативного отбора, которая была активно проталкивалась в западных странах. Это когда, знаете, ваша политическая карьера в 2020 году может закончиться из-за того, что в 93 году в студенческой газете вы что-то не то написали про женщин или про африканцев, или про садомитов, да, там, кого угодно. И вот все, ваша карьера на этом закончилась, потому что как вы смели тогда, и вот эта культура, она приводит к тому, что вы начинаете выдвигать на различные позиции людей, которых вообще никто ничего не знает, или которые ничего из себя не представляют. Вот, скажем, кто знал про Эммануэля Макрона до момента, пока он не выдвинулся на президентских выборах? Очень маленькое количество людей. Он уже второй раз побеждает на президентских выборах. Никакой карьеры существенной политической, у него как таковой не было. Байден, ну, при всем уважении, назвать его крупным политическим деятелем в своей стране достаточно сложно.
Нет, ну, извините, что... а если скинуть там лет 30 хотя бы, может быть, он был все-таки таковым или нет?
Может быть, но мы этого никогда не узнаем, к сожалению, потому что в 30 лет назад он бы точно не смог бы победить на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Вот с одной стороны эта система, с другой стороны средства массовой информации, социальные сети, которые монополизированы до такой степени, что они из любого ничтожества могут сделать победителя на выборах, а любого маломайски достойного кандидата, который мог бы представлять интересы населения, могут просто стереть в порошок перед любыми выборами. Мы фактически получаем ситуацию, о которой давно еще говорил Иосиф Виссарионович Сталин, что важно не как голосуют, а как считают. А в данном случае уже даже не важно, как считать и как голосовать. Важно, кого выдвинут. Вам все время показывают тех кандидатов, выбирать из которых... особо никакого смысла нет. Ну, был бы, скажем, не Байден, была бы Камала Харрис. Но американцам было бы, наверное, еще хуже в плане разделенности страны и тех конфликтов, которые там существуют. Поэтому мы же имеем дело с политическими лидерами, которые, собираясь на саммит большой семерки, ну, точнее, группы семи, это, кстати, вот ошибка перевода у нас очень часто, мы это называем большой семеркой, это просто группа семи, собираясь на этот саммит, тратит все свое время на то, чтобы обсуждать президента Российской Федерации. Причем не как политическую фигуру, а вот в человеческом плане мы видим,
кто
что...
кто разделся, кто оделся.
Да, давайте там снимем пиджаки, покажем Путину, что мы тоже крутые. Нет, давайте, вот там сидит Байден с Шольцем и говорит, мы вместе. Тот говорит, да, это очень хорошо, потому что Путину это не понравится. Ну, вы определитесь, мы либо вот такая мелкая, никому не нужная экономика, вообще беспомощная, ущербная, как вы нас там называете, которая ни на что не способна повлиять, и которой вы сейчас там покажете Кузькину мать, либо мы страна, которая влияет на вас до такой степени, что вы лидеры так называемого цивилизованного, свободного мира, все свое свободное время тратите на то, чтобы обсуждать грудные мышцы Владимира Путина, и то, можете вы с ними тягаться или нет. Но это смешно. Поэтому от этих людей ожидать какой-то стратегически выверенной политики, мне кажется, не нужно.
Мария Захарова уже сказала, когда Байден обратился к предпринимателям с просьбой повлиять на цены на заправках, на АЗС, на топливо, да, она сказала, что это он к ним-то обращается, поскольку это путинское повышение цен.
Да, это вот...
С Путиным ведет переговоры.
Я с Марией Владимировной согласен. Я думаю, это самый правильный подход, потому что мы люди честные, и знаете, как так наивно каждый раз, когда говорили, вот это из-за Путина инфляция в США, это из-за Путина цены на заправках подросли. Мы честно говорили, да это не мы, вы что, дураки, что ли? Это вы там потратили деньги не так, здесь объективные проблемы. Я думаю, не надо так делать. Надо все время постоянно говорить, да, это мы.
И выборы мы,
и это все мы, поэтому не будете с нами договариваться, мы вам спокойной жизни не дадим. Лучше так, все равно нас никто там особо не любит, ни даже симпатизировать нам не собирается. Поэтому, если так, пусть хотя бы будут знать, что ключ от решения их проблем находится всегда в Москве.
Так выходит, что все эти разговоры о единстве – это самоуговаривание в отсутствии онного? Вы же говорили до этого, что разных стран разные интересы. Польша – одно, Прибалтика – другое, Франция, Германия – третье и так далее.
С одной стороны, это такой аутотренинг, когда вы все время говорите «мы едины», пытаетесь в это в действительности поверить. С другой стороны, конечно, есть невероятно высокий уровень мобилизации. Так бывает. Вот, скажем, приведу такой пример, чтобы радиослушателям не было скучно. Вот играет, скажем, сборная России. И фанаты разных футбольных клубов на этот момент начинают болеть за сборную России. Они забывают, что этот игрок за «Спартак» играет, а этот за «ЦСКА». Но они же не могут на протяжении всего года об этом не помнить. Они потом в какой-то момент клубный чемпионат возобновляется, и кто-то начинает за «Спартак» топить, кто-то за «ЦСКА», кто-то за «Зенит», кто-то за Краснодар, Сочи, и до следующей игры, там, скажем, сборной. Здесь примерно та же самая ситуация, когда вас на время можно мобилизовать, можно заставить забыть про все, сказать, что вы должны от всего отказаться, что сейчас важно нам выстоять как единому кулаку. Потом начинает оказываться, что в этом единстве кто-то зарабатывает, а кто-то, в общем-то, проигрывает, что в этом единстве кто-то ничем жертвовать вообще не собирается. Кто-то, наоборот, преференции получает благодаря вот этой ситуации. А когда вы еще и либеральная демократия, в которой вам предстоит идти на выборы, которые проводятся не только на национальном уровне, а обычно какой-то тезис используют, все начинают говорить... Ну, там, скажем, в Германии выборы уже были. Ну, это какие? Это национальные выборы были. А дальше вы и региональные выборы должны выигрывать, и муниципальные. Их очень сложно выигрывать, когда вы населению говорите «терпи, чтобы Украине было хорошо». Потому что населению до Украины достаточно далеко, и более того, их достаточно раздражает, как мы видим, поведение многих украинских беженцев, которые себя не очень корректно ведут в европейских странах. И на выборах... преференции с этого и бонусы с этого будут получать те силы, которые либо отмолчались в этот период, то есть не поспешили лезть в пекло и критиковать жестко Россию, объявлять ей чуть ли не войну уже, а те, которые оставили себе пространство для маневра и будут говорить, вот были бы мы, такой ситуации не было бы. Мы бы нашли компромисс, мы бы нашли способ, возможность для договора с Российской Федерацией.
Но вот тут них... есть один момент, если их убедить в том, что это для них экзистенциально, то есть если Россия, не дай бог, для них победит, так сказать, вот в этой вот ситуации, добьется успеха, да, тогда вот им будет угрожать нечто более страшное, чем есть сейчас, вот эти два свитера и три пары носков.
К сожалению, или к счастью, опять же, уровень развития культуры индивидуального эгоизма в этих странах, он настолько высокий, что какое бы то ни было коллективное самосознание, там отбито напрочь. То есть для того, чтобы осознать то, о чем говорите вы, люди должны себя мыслить единой общностью, нацией, народом, который объединен едиными ценностями, убеждениями. Этого совершенно там нет. Если бы у людей это было бы, они бы не избирали бы себе там таких лидеров, которые приходят на волне вот исключительно этой атомизированности общества. Что вот, вот конкретно для тебя. Что там будет с соседом твоим, что будет с городом, с регионом, совершенно неважно. У них бы не было таких проблем с миграцией. Они бы не отказывались от собственной культуры. Ну, как могут люди, которые отказываются от рождественских ярмарок и называют их зимними ярмарками, а вот, скажем, Ангела Меркель, будучи руководителем Христианско-демократического союза, призывала называть это не Христианско-демократическим союзом, а ХДС, для того, чтобы вот слово «христианский» никого не травмировало. Люди, которые отказываются от такого коллективного самосознания, ну, самого важного, это их цивилизационная идентификация такая, рассчитывать, что они будут сейчас так далеко мыслить о том, что Россия может разрушить их систему ценностей и их мировое господство, их вполне им достаточно для анализа их счета за газ, который они скоро будут оплачивать, их трат на продукты, которые сейчас тоже возрастут в разы, и, как следствие, и безработица, и проблем с... И с логистикой, кстати, много проблем у них очень будет ввиду этого всего. Поэтому я думаю, что здесь практически безальтернативно, вот в этом вопросе, время играет на пользу России. Потому что у президента России очень высокий рейтинг в настоящий момент. И то большинство, которое его поддерживает, вот этот 81%, он минимально будет колебаться в зависимости от того урона, который собираются нам нанести западные страны. Он для этих 81% людей не так сильно ощутим. В то время как для наших противников тот урон, который они в ближайшее время будут ощущать, он о себе даст знать, я думаю, очень ощутимо, и мы результаты увидим на выборах. Ну, даже сейчас Макрон на выборах в парламент получает столько же голосов, сколько ультралевый и ультраправый. То есть понятно, что любые ультра требуют очень радикальных перемен. Неважно, в левую сторону, в правую, но вот эта ситуация их не устраивает вообще никак.
Ну, то, что произошло на выборах во Франции, иначе, чем катастрофа и фиаско Макрона, там же не называют. Мы, да, наверное, некоторые другие аспекты затронем буквально через несколько десятков секунд.
Диалоги с Генри Сардаряном.
Ну и, наверное, крайне важным для, наверное, всего западного мира может стать визит Байдена по некоторым странам Ближнего Востока. Понятно, о чем будут говорить. Прежде всего, о том, чтобы дать больше нефти, газа или всего того, чего у них там есть, перетянуть на свою сторону союзников и так далее. Насколько, как вы считаете, эта эпопея, эта операция может стать успешным? Я думаю, до сих пор пока все сложно у них.
Да, и Катар объявлял официально, что мы ваши проблемы не решим, с нами особо надежд не связывайте. По некоторой информации говорили, что в Саудовскую Аравию звонят, они телефон не берут и говорить не собираются. Нужно понимать, что, во-первых, поведение Соединенных Штатов Америки за последние 30 лет на том же Ближнем Востоке мало у кого оставляет какие-то иллюзии насчет того, что США можно договориться и быть уверенным в этом соглашении, и что вы получите какие-то гарантии собственной устойчивости, стабильности, и что эти вообще договоренности будут выполняться. В случае с Россией вы можете нас критиковать в том, что вам, может быть, какой-то группе населения не нравится, что мы договариваемся с руководителем непосредственно этой страны, но он-то точно знает, что если он с нами договорился, в нас можно быть уверенным. Мы вот в эти вопросы лезть не будем. Ни один руководитель ближневосточной страны такой уверенности в отношении Соединенных Штатов Америки иметь не может. Это первое. Второе, что тут вообще возникает вопрос насчет целесообразности существования нынешней мировой экономической системы, когда, ну, вот посмотрите, например, Россия, это же и ближневосточные страны, и Китай, и многие другие страны понимают, что если так можно себя повести в отношении России, что мешает завтра так вести себя в отношении Китая, Саудовской Аравии или Ирана, допустим. О чем идет речь? Ну вот мы даем газ, нефть, нам взамен дают деньги. Но на эти деньги не дают покупать товары, не принимают их у нас. Возникает резонный вопрос. А зачем нам тогда эти деньги? Ну, смысл? Давайте тогда будем обмениваться товарами. Мы вам нефть, газ, вы нам дайте те группы товаров, которые нам интересны. Нам же, в конце концов, деньги нужны не как самоцель, а для того, чтобы на эти деньги мы могли еще что-то купить, завести, потратить их на что-то.
И... А как же смотреть на портреты благоговеть?
Ну, это можно загуглить, или там как постеры повесить, если будет большое желание. Но в конечном счете этот вопрос, если даже сегодня не озвучивается, президент же сказал, что нас поддерживают очень многие страны, просто не все рискуют поднять голову и заговорить об этом. Но молча все прекрасно понимают. И продолжать таким же образом, скажем, копить...
Поэтому то, что они воздержались, это форма как раз поддержки.
Ну, конечно, да. И поэтому...
Я извиняюсь, что опять прерываю, чтобы наши украинские, так сказать, уже забыл, как надо говорить, да, партнеры или антагонисты, не знаю, они всегда же говорят «весь мир за нас».
Весь
мир, да. Вот получается, что вот, ну, получается, по версии президента России, что это форма поддержки России, вот этот вот нейтралитет.
Собирался БРИКС и собиралась группа семи. Вот сопоставьте, сколько людей живет в БРИКС и сколько людей живет в группе семи. И вы поймете, что на самом деле большая часть человечества на стороне Российской Федерации. По крайней мере, те форматы, в которых Россия участвует, продолжает участвовать, они значительно больше и в плане территориальном, и в плане демографическом. И в плане экономическом, кстати, уже разрыв между БРИКС и группой семи не такой большой от мировой экономики, если посчитать. Поэтому тут эти тезисы насчет всего мира, они достаточно условные. И вот весь этот мир, он сегодня рушится, вот эта система, миропорядок этот, он рушится именно из-за того, что американцы развенчали любые же, знаете, институты, неважно, они в вашей стране или они на мировом уровне, институты — это всего лишь нормы, традиции и способы организации взаимодействия между людьми в конечном счете. И они держатся на том, что они не нарушаются. Вот, скажем, институт, любой социальный институт, такой как институт брака, он держится на том, что вот здесь четкие представления о том, что в браке допустимо, что нет, и вот это не нарушается. Как только это нарушается, значит, брака нет.
А вот на... Что бы вы там ни подписывали, какие бы штампы ни ставили.
Конечно, это вопрос ваших взаимоотношений. Есть некие табу, за которые мы не выходим. То же самое касается политических институтов. Вы понимаете, если мы говорим с вами, скажем, о разделении властей, то, значит, одна власть не может принимать решения или осуществлять шаги, которые должна осуществлять вторая власть. Как только вы это нарушаете, этот институт перестает действовать. Но это не природное явление. Вот, скажем, нарушить гравитацию вы не можете при всем желании. Вот это физическое явление. А вот социальные любые нормы, они держатся на том, что существуют некие табу, которые перешагивать просто нельзя, иначе они перестают действовать. Вот американцы сейчас нарушили большую часть тех норм, на которых зиждился весь этот миропорядок. И касающиеся внутреннего устройства, от частной собственности, разделения властей, политической системы, всего, до тех международных институтов, которые существуют и в политической, и в экономической сфере. И после этого убеждать китайцев, арабов и другие цивилизации.
Иран,
какие-то,
Венесуэлу.
Что, Иран, Венесуэлу, да. Что, ребят, вы продавайте ресурсы, деньги храните у нас там в облигациях или в чем-то еще, и никто их никогда не тронет. Все смешно. Но все увидели, что на примере России для этого требуется не даже судебное решение, а решение исполнительной власти. И этого вполне достаточно. За час может быть принято такое решение.
Да, действительно. Ведь вы нами командовали, условно говоря, были мировым жандармом, полицейским, но, по крайней мере, вы соблюдали то, что заявили сами. А теперь вы это делать, увы, перестали. Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Мы продолжим после новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.